Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Ирина Бурмистрова. Сегодня мы послушаем интервью с Сашей Казанцевой, моим удаленным гостем по Zoom, ЛГБТ-консультанткой, иноагенткой, авторкой книги о современном секс-просвете «Сам секс», редакторкой и эксперткой ЮНЕСКО. С Сашей мы поговорили о новом русском языке, а именно о том, как говорить о людях из всего широкого спектра гендерного разнообразия. В этом интервью вам могут попасться слова, значения которых вы не знаете, поэтому парочку из них я объясню вам заранее. Первое слово «слюр» – так называют слова, которыми можно осознанно или нет оскорбить людей определенной национальности, социального статуса или принадлежащие к какой-либо социальной группе. И «флюидность» – гендерная флюидность – это когда гендерная идентичность колеблется между разными гендерами, то есть человек иногда ассоциирует себя в большей степени с одним гендером, а иногда с другим.
Если у нас появляется какой-то близкий, например, небинарный человек, с которым мы регулярно общаемся, и который использует они их, то, скорее всего, мы быстро достаточно натренируемся, поделаем каких-то ошибок, извинимся, скажем «сори, я тут еще путаюсь немножко». И местоимение «они», и соответствующее окончание, и окончание «x». Мои товарищи «x». Не товарки, не товарищи, товарищи «x». Упоминание феминитивов, это всегда будут какие-то комментарии, что, боже мой, зачем вы придумали вот это слово «редакторка», например.
Язык, как известно, штука живая, постоянно меняющаяся и отвечающая на социальные запросы. А вот язык иммигранта – это вещь, которая часто так бывает, что когда-то была живой, а потом, в тот момент, когда иммигрант ее вынул из активной языковой среды, она застывает. Вот мне почему-то всегда казалось, что меня такая участь не постигнет, и что мой русский язык останется живым всегда, но вот оно случилось. И несколько дней назад мы обсуждали ситуацию с Машей Гессен, которой задерживали визу в Австралию. Я поняла, что я не знаю, как правильно употреблять местоимение, и что не менее важно окончание глаголов по отношению к тем людям, которые о себе говорят they и them. Добрый человек прислал мне ссылку на ваше пособие, в котором подробнейшим образом ответы на этот и другие вопросы даны. Пособие называется «Как написать о трансгендерности и не облажаться». Расскажите, пожалуйста, как так получилось, что вы решили его написать, и откуда у вас интерес именно к этой части филологии?
Пособие вышло в 2020 году, то есть как будто немножко в другой жизни уже. Тем не менее, все рекомендации, которые там есть, они до сих пор актуальны, и по этому пособию работают сейчас темы трансгендерности. Большинство каких-то российских оппозиционных СМИ, там, начиная от «Медузы», дождя и заканчивая каким-нибудь вандерзиновой версткой. Вот. И как возникла идея? Я дружу с разными ЛГБТК-организациями, и одна из организаций, которую я очень люблю, с которой мы издавали это пособие, это «Т-действие». Это транс-организация, которая в России занимается правами и помощью транслюдям много лет. У нас возникла идея сделать какой-то единый стандарт для журналистов. Почему на тот момент она возникла? Потому что мы стали обращать внимание, что одни и те же ошибки при описании транс-людей кочуют из издания в издание, из поста в пост. Люди без всякого злого умысла начинают использовать какие-то слюры в отношении транслюдей, считая их актуальной и уместной лексикой. Но в ЛГБТК-сообществе мы знаем, что это не так. Или, например, люди не очень понимают, как писать о прошлом транс-человека. То есть, когда человек сменил гендерный маркер или сменила гендерный маркер, что тогда делать? А вот раньше же у человека как будто был другой гендерный маркер в документах. Гендерный маркер – это вот то, что у нас написано в графе «пол», «Ж», «М» или в некоторых странах «X». И в это пособие вошли как советы по лексике, и также какие-то вещи, типа как избежать оптических ошибок, типа экзотизации. Потому что когда мы не являемся носителями какого-то уязвимого опыта, мы можем написать что-то такое, что нам кажется нейтральным, но для человека, который этим уязвимым опытом обладает, может быть задевающим, может быть болезненным. Для группы может быть болезненным. И в долгосрочной перспективе усиливать стигматизацию. Вот.
Ну, давайте тогда начнем с they и them. В английском языке это очень устоявшиеся слова. В русском, как мне кажется, еще не до конца устоявшаяся форма. Если, может быть, вы можете в качестве эксперта здесь выступить и сказать, как же мы правильно говорим о людях, которые о себе говорят they и them с точки зрения местоимений, с точки зрения глаголов.
В русском языке переводится буквально they, them, они, их. И действительно, очень разная историческая подоплека, потому что в английском языке they, them использовалось и до того, как комьюнити небинарных людей, то есть людей, которые не соотносят себя вот конкретно с женским гендером или конкретно с мужским, или соотносят себя одновременно с обоими, они часто начинают использовать местоимение they, them. Но в русском языке тоже часть небинарных людей. Какие-то да, какие-то нет. Кому-то комфортнее именно так, многим комфортнее именно так, но кто-то предпочитает придерживаться каких-то других местоимений. Если в английском языке история использования местоимения есть и до появления небинарного комьюнити, какого-то его оформления в медийном пространстве, то в русском языке они их появились с приходом небинарного комьюнити, поэтому эта история про использование они их действительно менее распространена, она такая больше понятна людям внутри комьюнити или теми, кто уже примерно что-то почитали, кто уже представляют там вот что есть небинарные люди, они могут про себя в таких местоимениях говорить. Если говорить про гайд, там мы просто прописали правила, потому что не очень понятно, в каких случаях использовать какие окончания, о чем я говорю. Например, нужно ли в настоящее время говорить «они идут»? Но в настоящее время в русском языке можно сказать «они идет». Почему? Потому что основной смысл «они и их» — это убрать гендерированность. Убрать гендерированность окончаний, поэтому в прошедшем времени и в прилагательных в русском языке, там, где окончания гендерированные, мы это окончание на множественное, формально множественное, меняем. А в настоящем времени мы эти окончания не меняем. И это звучать сейчас может очень как-то непонятно и странно. Я сейчас приведу примеры, чтобы проиллюстрировать. Но на самом деле это просто вопрос формирования нейронных связей. Если у нас появляется какой-то близкий, например, небинарный человек, с которым мы регулярно общаемся, который использует, они их, то, скорее всего, мы быстро достаточно натренируемся, поделаем каких-то ошибок, извинимся, скажем «сори, я тут еще путаюсь немножко». Итак, например, мы говорим про Машу Гессен. И про Машу Гессен из открытых источников нам известно, что они используют местоимение «они их». И мы можем сказать «Маше Гессен собирались в Австралию». Но в настоящее время мы будем говорить «сейчас Маша Гессен разбирается с вопросом визы». Прошу прощения, если я путаю какие-то точные факты относительно Маши Гессен, возможно, с визой уже разобрались, но
Разобрались
я
ли
решил,
вы в
да.
данном случае, в данном контексте, неважно. То есть Маша Гессен собирались в Австралию, и сейчас они едут. Правильно?
Да.
Хорошо. А, вот, кстати, интересно еще с «они», почему, мне кажется, для нас, для русского языка это так сложно, потому что у нас есть еще воспоминания о старой норме «они», как говорили о себе Барри, да? И есть вот это вот какое-то культурологическое наслоение, правда?
Да, это очень интересное замечание, поскольку когда небинарным людям, которые используют, они их говорят, вот, вы напридумывали какой-то ерунды, молодежь опять все испортила, то иногда как аргумент приводится то, что такая форма в русском языке уже была. Как будто бы люди тогда язык не ломали, и сейчас могут не ломать. Я, кстати, хотела еще сказать по поводу, скажем так, видимости или невидимости такой практики. Очень интересный момент. Долгое время вот эта вот практика, а не их, действительно, как будто бы касалась только сообщества, но немножко другой контекст добавился. Когда приняли закон об ЛГБТ-экстремизме, так называемом, в России, то через какое-то время выпустили постановление о том, что именно может относиться к ЛГБТ-экстремизму и на какие вещи, на какие формулировки стоит обращать внимание. Все очень удивились, потому что было сложившееся мнение, что у законодателей, у них представление об ЛГБТ и их лексике на уровне «вот есть гей, вот есть лесбиянка, больше мы ничего не знаем», то тут они включили туда и местоимение «они», и соответствующее окончание, и окончание «x». Мы можем сейчас поговорить про окончание X, тоже в каких случаях его используют, потому что это тоже еще одно интересное языковое решение. И это, конечно, всех очень сильно напугало, потому что как будто бы они хорошо в нас разобрались.
Это интересное замечание. А что же за окончание X?
Окончание X. Когда мы говорим о людях во множественном числе, мы, как правило, в большинстве существительных их гендерируем. То есть, например, мои подруги, мои друзья, учительницы, учителя. Что делать, если мы хотим сказать о смешанной группе людей, или мы хотим сказать о группе людей, в которую, возможно, входят небинарные люди, или все они небинарные люди, или мы вообще не знаем и не хотим их приписывать какую-то гендерную идентичность, потому что то, что гендерная идентичность ни у кого не написано на лбу, это такой тоже этический консенсус внутри ЛГБТК-комьюнити, что мы не приписываем, и что внутри ЛГБТК-комьюнити люди часто, когда знакомятся, не все, но достаточно часто, чтобы это было регулярной практикой, представляются не только именем, но и местоимениями. Например, я прихожу и говорю: «Я Саша, она». Так понятно, как меня называть, и не нужно как-то там прислушиваться и ловить, как я себе говорю сама. Итак, x. Множественное число, если мы хотим сказать об учителях или учительницах, или вот вообще какой-то неопределенной группе, не знаем мы кто, но мы знаем, что они преподают, мы можем сказать «учитель x». Множественное число формируется через x. Это тоже калька с английского, тоже она пока не разошлась достаточно широко, но, например, есть, во-первых, люди, которые регулярно используют окончание x в любой непонятной ситуации, потому что, ну, чтобы не приписывать никому гендер. Мои товарищи x. Не товарки, не товарищи, а товарищи. Товарищи x.
Но при этом в письменной речи это выглядит как просто английское X. Мы не прописываем по-русски, да, X.
Нет, это выглядит как по-русски X.
А, по-русски
То
X.
есть три буквы.
Ага, поняла. Сейчас
Мои партнеры X.
у нас, значит, есть подписчик X, будем, да, значит, мы говорить.
Я, кстати, сейчас сказала «мои партнеры X» и подумала, что я вас немножко дезинформировала, потому что я сказала, что только про множественное число, но на самом деле в единственном числе так тоже можно говорить. Если я не хочу обозначать гендер своих партнеры X, или там, например, они сами еще как-то там флюидятся, у них какая-то флюидная гендеродентичность, или какие-то у меня есть на это причины, и в целом я предпочитаю гендерно-нейтральные слова, я могу сказать не «моя партнерка» или не «мой партнер», а «мои партнеры X».
Очень интересно. В вашем гайде довольно много примеров того, как не надо говорить и как надо говорить. Есть среди них те, которые достаточно широко распространены, мне кажется, в русскоязычной комьюнити. Можете несколько примеров привести того, что говорить крайне нежелательно?
Когда мы говорили про транс-людей, поскольку гайд посвящен в основном трансгендерным и небинарным людям, тут лучше всего, когда мы хотим сказать про трансгендерный человек, сказать трансгендерный человек или трансгендерная персона. Если мы знаем гендер, мы можем сказать там трансгендерный мужчина, трансгендерная женщина и так далее. От каких слов мы стремились журналистов избавить? Это, во-первых, ну, такой очевидный слюр. Не знаю, насколько очевидный человек со стороны, но внутри комьюнити очевидный транс. Ну, это слюр. Сами транслюди могут про себя так сказать, потому что это что-то вроде самостёба или переприсвоения, или внутреннего сленга, но это как N-word, условно говоря. То есть использовать его, не являясь носителем опыта, некорректно. А потом, время от времени в СМИ всплывало слово «транссексуал». Транссексуал – это устаревший диагноз, который ставили, когда человек проходил комиссии, всякие процедуры, чтобы ему позволили сделать трансгендерный переход, подтвердили его трансгендерную идентичность через психиатров и других специалистов. И было это в стародавние времена. Сейчас в МКБ уже 11, которые, правда, в России не принято. Это называется гендерное несоответствие. Транссексуал, транссексуал, транссексуалист мы тоже не используем. Какое еще слово? Еще слово «трансгендер». Оно такое, пограничное. В целом, общая рекомендация от активистов сообщества по возможности говорить «трансгендерный человек». Это более мягкое слово, чем слово «транс», Ну, вот, в русском языке есть такой эффект, что это слово как будто экзотизирует, то есть убирает какую-то человечность. Вот это обращение к слову «человек» помогает группе, которая очень не защищена, которая очень мало презентована, которая очень уязвима, становиться более очеловечной, более понятной.
Это очень похоже на то, как мы говорим «человек с инвалидностью», а не «инвалид», да, то же самое. Или, например, здесь, в Австралии, мы говорим «аборигенный человек», но говорить просто «абориген» — это то же самое, что говорить просто «трансгендер» вместо «трансгендерный человек». Вот это прям очень похоже, это же правило.
Какой интересный пример из Австралии. Надо же, вот я бы, наверное, никогда бы его не узнала, если бы не пообщалась с вами. Это очень ценный момент, я прямо его запомню.
Я вас когда представляла, я просто рассыпалась в феминитивах самых-самых разных: экспертка, редакторка, иноагентка и так далее. Я подозреваю, что сейчас, когда я произношу эти слова во второй раз, у многих наших слушателей, которые забрали в эмиграцию тот язык без феминитивов, уехав из России или русскоязычных стран, у них сейчас, наверное, второй раз покалывает бок. Вообще, я заметила, что вот использование феминитивов — это огромный триггер для людей в эмиграции. Вы из России недавно уехали. Как там относятся к феминитивам сейчас?
Ну, относится по-разному, конечно, достаточно много негативного отношения, потому что всегда консервативные отношения, тем более в такой стране, как Россия, они обладают таким вот потенциалом громкому возмущению. Поэтому есть какое-то более молодое поколение, которое очень активно использует феминитивы. Есть люди, может быть, не такого молодого поколения, но с какой-то такой продвинутой оптикой, скажем так. И человек может не использовать феминитивы в отношении себя, потому что мы никого же не принуждаем как-то называться, так как человеку некомфортно. Но мы можем уважать то, как люди говорят сами о себе. Если человек говорит сам о себе так или сама о себе так, ну, значит, так человеку приятно. Но любой, скажем так, пост о феминитивах или упоминание феминитивов, это всегда будут какие-то комментарии, что, боже мой, зачем вы придумали вот это слово «редакторка», например. Хотя это слово используется, вот на моей памяти, уже лет 15 точно. Просто сначала мы там использовали в каком-то фем-сообществе, сейчас вот широко разошлось, и мы не используют феминитивы.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.